Всех приветствуем на Радио Спутник, группа ВКонтакте Радио Спутник, а также YouTube-канал Радио Спутник. Это те площадки, где можно смотреть видеотрансляцию, которая сейчас идет из нашей студии. Две прекрасные девушки сидят напротив меня. Кто именно? Экскурсовод по Москве Виктория Фролкова. Виктория, здравствуйте.
Доброе утро.
И кандидат искусствоведения, доцент Московской консерватории, сотрудник архива Нотной библиотеки Большого театра, старший научный сотрудник Государственного института искусства знания Олеся Бобрик. Олеся, здравствуйте.
Доброе утро.
Зачем мы здесь собрались? У нас большая история Большого театра. История действительно очень большая, но нам надо ее уместить для наших слушателей в немного сжатом часовом формате, но я уверена, что от этого будет только интереснее, и все самое важное мы сегодня обязательно узнаем. С самого начала начинаем, как бы это ни звучало. Я только напомню для наших слушателей телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Итак, март 1776 года – это тот год и тот месяц, когда официально, считается, был основан Большой театр. Вам передаю слово чуть подробнее, чтобы рассказать, по указу кого, почему так было принято решение, что там было изначально.
Собственно, на данный момент Большой театр это является один из самых старинных театров, который был утвержден, да, как в проекте. Но это с одной стороны. С другой стороны, тот театр, который мы сейчас видим, да, издание театра, которое мы видим, это все-таки уже, грубо говоря, внук того театра, который первоначально
даже
был
правнук,
построен.
Даже правнук, мне кажется.
Нет, внук.
Внук.
Прям внук, да. Потому что первый театр будет построен по заказу императрицы, и строить его будет британский антрепренер Мэддокс, по фамилии Мэддокс. Не доказано, что он нанимал отдельно архитекторов. Есть вероятность, что он совмещал в себе потрясающие две должности. Это архитектора и антрепренера. Нельзя это вместе тоже совмещать. И построил как раз первый театр. Театр на том самом месте, где у нас сейчас располагается Большой театр. Только назывался он не Большой, а назывался он Петровский театр. Петровский, потому что главный фасад выходил на улицу Петровка. И действительно, это было самое большое здание не только в рамках Москвы, но и, в принципе, в рамках России в целом. Визуально, кстати, здание было совсем непривлекательное.
Оно
было...
А почему?
Оно было достаточно скромно. Ну, если сейчас мы с вами там на старые какие-то гравюры, да, посмотрим изображение, то это трехэтажное кирпичное здание, достаточно такое массивное. Да, там был некоторый декор сделан из белого камня, но важно то, что если снаружи он смотрелся весьма непривлекательно, то вот внутри это была роскошь. Это были мраморные лестницы, это был шикарнейший зал с очень красивым оформлением, это был колонный зал бальный на несколько тысяч человек. Это впервые мы с вами в России проектируем театр, у которого, например, будет спроектирована парковка перед театром, да, где, собственно, гости могли бы приезжать, да.
Но я как раз хотела отметить, что вовнутрь ведь не все могли попасть и оценить.
Конечно, вовнутрь
эту,
не все могли
красоту.
Попасть еще не один век.
И до сих пор порой такое тоже происходит.
Я бы сказала, что в большинстве случаев на некоторые постановки до сих пор далеко не каждый может попасть в финансовом плане. И, собственно, вот этот вот театр, он простоит не так долго. То есть там в общей сложности 25 лет, он сгорит, но использовать его перестанут еще раньше, потому что он просто будет в аварийном состоянии. Вот это как раз та история, что спроектирован он будет с большим количеством ошибок. А потом театральная площадь, тогда же площадь там не было, это был берег реки Неглинка, не самое приятное место с точки зрения, да, расположения. И, собственно, потом у нас долгое время театра как такового-то не будет. Да? Мы построим Арбатский театр, о нем мы с вами вообще ничего не знаем, потому что он простоял совсем недолго, а потом Великий пожар 1812 года. И вот после этого пожара у нас меняется история.
А вот позвольте уточнить, если это было какое-то не самое привлекательное место, как уже решили, как было озвучено, а почему же тогда там решили построить?
А это недалеко от Кремля. Ну, во-первых,
только поэтому.
Да, это самый центр. Угу. Да, во-вторых, была свободная площадка, и эту территорию выкупает, по сути, у Москвы вот этот вот антрепренер Мэддокс. Мы не забываем, что это был такой получастный, полугосударственный театр, именно вот в тот момент строительства. Поэтому какая земля была недалеко от Кремля, там, соответственно, и строили. Все просто.
Что же происходило внутри театра в этот момент? Когда впервые были постановки? Потому что у нас еще есть сейчас четкое понимание, что отдельно есть жанр, есть балет, кто хочет, mm-hmm. идет туда, есть опера, есть оперетта. Это профессионалы, это люди, которые yeah. очень много работают и трудятся для того, чтобы выступать на сцене Большого театра. Кто тогда был главными героями и что они представляли своим зрителям?
Ну, из таких опер самых-самых популярных на то время можно назвать «Мельник, колдун, обманщик и сват» Облисимова Соколовского. Соколовский написал музыку, соответственно. И «Санкт-Петербургский гостиный двор» Матинского Пашкевича. Это было очень характерно, поскольку это фактически были русские комические оперы, написанные на мотивы, близкие песням. И до сих пор, вот, кстати, недавно собирались поставить «Санкт-Петербургский гостиный двор» на камерной сцене. Все несколько лет это длится, и, может быть, все-таки поставят. То есть
будем
это такая
ждать.
Арка к самому началу. Но особенностью существования труппы в то время очень характерной было то, что драматическая труппа, балетная труппа фактически, да, и оперная труппа, они не были толком разделены. То есть это фактически одни и те же певцы, одни и те же актеры выступали и в драматической труппе, и в опере. Кстати, вот очень интересно, что Садовский пел в опере «Аскольдова могила», например, mm-hmm. и в оперете «Оффенбах, Орфей в аду».
Я читала, что это были крепостные изначально, кто выступал, правильно? Их задействовали?
Главным образом, но позже, как ни странно, это были выпускники, например, Московского университета, как это известно. Угу. Вот. И репертуар до 30-х годов примерно преимущественно состоял именно из русских произведений, из русских опер, разумеется, на русском же языке. Вот такая интересная примесь к этому была связана с теми иностранцами, которые жили в России, в частности Джованни Паэзиэлло. Он по приглашению Екатерины долго жил в Санкт-Петербурге, и поэтому 9 его опер были поставлены в Большом театре в ряд. Да? Угу. Любопытно, что оперы Сальери были очень-очень популярны. Да? «Венецианский купец», если не ошибаюсь. Нет, «Венецианская ярмарка» его, да, шла 25 лет подряд практически. А Моцарта почти не ставили.
А вот мне очень интересно, еще был ли все-таки некий опыт в этот момент за рубежом, чтобы могли как-то... О гастролях уже тогда говорили, могли чему-то учиться? Или все создавали полностью сами?
Учились у тех, кто сюда приезжал, да? Угу. Только у тех, кто сюда приезжал, собственно, тоже было и с балетом. То есть учителями были фактически балетмейстеры. А также композиторы, как я уже говорила, которые здесь работали по высочайшему приглашению, но в основном, конечно, они работали в Петербурге. Изменения начались с 1806 года, когда дирекция императорских театров взяла, так сказать, Московский театр под свое покровительство, он стал частью общей дирекции императорских театров, и тогда уже где-то в 20-30-е годы сюда стали приезжать, ну, здесь стали также работать, да, иностранцы, в частности, вот этот Катерина Ковоз, отец будущего строителя, так сказать, нынешнего здания Большого театра. Вот он дирижировал, он поставил свою же оперу «Иван Сусанин» первую, да. А потом, конечно, началась эпоха Верстовского, Алексея Верстовского, дирижера Большого театра, ну, как раз автора вот этой знаменитой «Аскольдовой могилы», который здесь работал 25 лет и уже застал новое здание Большого театра. В 59 году он умер и очень много своих опер поставил. Ну вот, это было его время.
А много ли было зрителей? И это еще и, к слову, мы говорили, что внутри было изначально богаче и шикарнее, роскошнее, нежели снаружи. Сколько вмещал театр и сколько туда по факту приходили?
Театр вмещал, в принципе, всегда большой театр до 2000 человек. Это если мы говорим о зрительном зале, да, не бальном зале, который был спроектирован. В принципе, во многих источниках до революции средняя заполняемость театра, ну, на среднестатистические, скажем так, постановки, это было 30-50% зрительного зала. Потому что мы не забываем, если мы вспомним там любые произведения наших великих писателей, когда они выкупают ложи на сезоны для своей семьи или для своих знакомых, но это же не значит, что эти люди ходили на спектакль каждый день. Нет, конечно, они могли вообще туда не ходить. И, соответственно, ложи, да, зачастую они пустовали. То есть заполняемость была за счет более дешевых билетов, да, для более простой публики. А вот все, что касается лож, здесь вот очень такой тонкий момент, что заполняемость была не всегда. Естественно, есть исключения, да, если мы говорим с вами о каких-то артистов, которые мы с вами изучаем весь день, у нас на слуху, да, то там, конечно, заполняемость была ближе к 100%.
А вот сколько стоил билет, интересно, если сопоставить это в том числе на современный курс, на современные деньги, то какая была цена? Вот кто бы сегодня, допустим, оказавшись в прошлом, смог бы туда пойти?
На самом деле, проводила небольшое такое исследование по цене билетов небольшого театра, например, Московского художественного театра, да, в Камергерском переулке. Цены, ну, плюс-минус, если будем сравнивать, как сейчас, да, то есть, ну, не все.
То
да.
есть это остается стабильным на протяжении столетий.
Да.
Помимо постановок, там же не только изначально учреждение, театр, Большой театр или Петровский театр, как бы мы его ни называли, но изначально там же были не только постановки, не только балет, не только опера вот, объединенная. Это ведь в том числе вот, был и бальный зал, где проходили mm-hmm. какие-то, я так понимаю, визиты. Вот давайте об этом подробнее чуть поговорим.
Что касается истории конкретно Петровского театра, вот этого бального зала, мы только можем ориентироваться на описание современников и на разные вырезки из газет того периода. Но как это использовалось, кто туда приезжал, какие мероприятия там проходили, мы ничего не знаем. Да? Потому угу. что очень коротенькая история. Да? То есть максимум 25 лет, а здание у нас сгорает. А более подробно мы уже можем знать в следующей версии Большого театра. То есть той версии...
Вот давайте о ней тогда
да,
поговорим.
Смотрите, тут у нас история пожара. Да? Пожар 1812 года. Москва у нас ну, практически на 80% сгорает. Надо восстанавливать город. У нас появляется архитектор, который будет восстанавливать город. Это Осип Баве. И Баве, ну, во-первых, делает главную вещь, да, он расчищает центр, убирая реку Неглинка, да, которую я уже упоминала, она у нас прячется под землю, да, у нас там будет коллектор, и, собственно, сейчас на данный момент там она у нас и протекает. И он начинает проектировать первую площадь в Москве. Да, конечно, можно со мной спорить и сказать, нет, у нас и были еще площади, но имеется в виду первую прогулочную площадь в Москве, не торговую, да, не чтобы там у нас да, происходила какая-то крупная торговля, а именно прогулки, да, чтобы назначать свидания, показывать свои наряды, да, и так далее. И Осип Баве у нас проектирует театральную площадь в стиле классицизм, то есть это у нас будет такой прямоугольник, по периметру которого будет располагаться абсолютно одинаковые здания, да, то есть это, грубо говоря, мы с вами масштабируем здание Малого театра. Uh-huh. Да, то есть со всех сторон у нас будет Малый театр. И частью вот этого архитектурного ансамбля должен был быть уже Большой Петровский театр. Тогда понимают, что его будут называть Большой Петровский. Но Баве не был специалистом в театральной архитектуре, поэтому он внутри вот этого проекта еще образует отдельный конкурс, на который будут разные архитекторы представлять свои проекты. И побеждает конкурс проект Михайлова, архитектора, просто грустной судьбой архитектор. Ни одного его здания не было построено. Все его здания и проекты перестраивали. И Баве берет проект Михайлова, который схож с тем, который мы с вами видим, и перестраивает его. То есть это как бы такое творчество Михайлова Баве. Почему Баве перестраивает? Ну, во-первых, Михайлов закладывает туда тему триумфальной арки. Потому что если мы с вами возьмем восьмиколонный портик, да, отсоединим его от здания, это, конечно, триумфальная арка, символ победы над французами 1812-го, да. Но Михайлов проектировал театр слишком громоздким. Этот театр, если бы Михайлов его построил, он бы был бы не частью архитектурного ансамбля на театральной площади, а он был доминантой. Чего не хотел Баве? Баве уменьшает во всех пропорциях это здание, и получается у нас Большой театр становится именно частью архитектурного ансамбля, да. То есть мы с вами выходим на театральную площадь, у нас все абсолютно органично смотрится, все здания дополняют друг друга. И важно, что при Баве у нас и во всем мире затем меняется система лож. Есть до Баве вообще проектировали ложи зачастую итальянского типа. Баве проектирует ложи французского типа. Что это значит? Это вот у нас да, есть ложи, да, это отдельные комнатки, в которые мы с вами заходим, да, и сидим в ложе, нас видят, мы видим. Да. Это ложи как раз французского типа. А итальянского типа ложи — это закрытые ложи. То есть у нас есть балдахин, грубо говоря, шторочка такая на ложе. То есть если мы садимся в свою собственную ложу и не хотим, чтобы нас кто-то видел, да, мы полностью закрываемся, да, делаем маленькую щелочку и в бинокль.
Ой, сколько деталей, сколько деталей.
Да, то есть такой интим.
И сразу вот видно профессионалов, которых стоит заговорить, задать один вопрос и целый курс. Да, конечно же, по архитектуре, конечно.
Вперед, надо сказать, что Сталину это доставляло некоторые неудобства. Поэтому, как известно, для него в его ложе, которая, кажется, находилась слева, ближайшая к сцене, да, естественно, не царская, а то туда было бы легко попасть, он сидел за ширмой.
Вот у него были ложи итальянского типа.
Да, ему потребовалось скорректировать, так сказать, проект.
Коллеги, у нас небольшая пауза, и потом продолжим беседу.
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Продолжаем рассказывать про Большой театр. Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Мы плавно, хотя вроде бы, может быть, и быстро, учитывая наши временные рамки, мы с вами подходим к еще одному важному историческому событию. И, конечно же, тоже, я уверена, история повлияла здесь. Это революция. Мы говорим о революции. Революция, конечно же, я тоже думаю, повлияла и с точки зрения внешне, как выглядел театр, и внутренне, что там происходило. Потому что это ведь и миграция артистов, и вообще это такое время, когда были изменения во всем. Давайте начнем тоже с внешней тогда стороны.
С внешней до революции у нас меняется здание, потому что то здание Баве, про которое я говорила, оно у нас сгорит еще в 1850 год. Соответственно, нам нужно будет заново строить.
Сколько раз горел Большой театр?
Ну, получается, раз, два, три. В общем, сложно, три раза.
Три раза.
Да.
И каждый раз...
Совершенно, это основная проблема раз... Москвы. Ну, начнем с этого.
А вот маленькое уточнение. Каждый раз это было совершенно новое здание, ну вот в принципе, или все равно мы понимаем, что некие черты, они перетекали?
Один раз восстанавливали, и три раза совершенно новое здание.
Совершенно новое,
да,
здание.
То есть у нас сгорает Большой театр, и появляется как раз вот новый архитектор Альберт Каус, который иногда ударение ставит Каус, да, ну, будем называть Каус. Он как раз в 1860-е годы для нас проектирует новый Большой театр. То есть он берет, опять-таки, основу ту, которая была заложена Михайловым Баве. То есть визуально здание останется у нас похожим с этим восьмиколонным портиком, все прекрасно. Только Альберт Каус, ну, как многие говорили, был не самым талантливым архитектором, поэтому себя он не так много туда привносит, да, в основном он копирует, но он делает ту ошибку, которую не хотел, чтобы совершать Баве. Он делает это здание приблизительно в полтора раза больше, чем то здание, которое было построено Баве. Соответственно, здание у нас становится громоздким, очень громоздким, да, очень объемным.
Более и заметным.
Это заметно, и это выбивается из архитектурного ансамбля. Да, сейчас как такового архитектурного ансамбля у нас на Театральной площади нет. Да, у нас все здания построены в разных стилях архитектуры. Но он громоздкий, и первое, что ты выходишь, когда из метро, да, или проезжаешь мимо, первое, что ты считываешь, это Большой театр. То есть ты не обращаешь внимания на все другие здания. Да. Это вот как раз нарушение, да, того изначального принципа, который проектировал, когда Театральную площадь Баве. И у Альберта Кауса появляется большое количество шика в внутреннем убранстве. Да? Это большое количество росписи, шикарные лестницы. Будет там пальмы у нас устанавливать в Большом театре. Появляется у нас красный бархат, вот эти вот все пути-купидончики, хрусталь, золото.
Роскошь, показать роскошь.
Очень большая роскошь, да. И вот эта роскошь, она была свойственна на самом деле всем театрам практически до революции, да на самом деле всем театрам до создания Московского художественного театра да, в Камергерском переулке. И это будет норма, потому что мы с вами не забываем, что до 1898 года театр — это то место, которое зарабатывает деньги. Да,
соответственно, это бизнес. Это бизнес, мы
да.
не забываем.
И мы готовы приносить большие деньги, как и сейчас, да, в Большой театр, чтобы чувствовать себя в роскоши. Да, то есть это определенный такой факт.
Что же меняется в 1917 году?
В 2017 году вообще планировали сносить Большой театр. Начнем с этого, потому что к моменту революции, к началу 20-х годов, театр был в аварийном состоянии. Это здание нужно было реконструировать.
То есть это не связано с политикой, это не решение с именно потому, что здание старое.
Да, потому что, собственно, с момента вот как раз Альберта Камуса его никто не реставрировал и не укреплял, никакой ремонт там никто
можно
не делал.
Можно небольшое дополнение. Да, здесь, конечно. Вот Прокофьев в своих дневниках как раз по этому поводу пишет, что ему рассказал Цейтлин, скрипач, о том, чем, так сказать, оформлен Большой театр. Это были могильные плиты мраморные. То есть буквально. То есть делали из того, что могли. Он, конечно, был в шоке.
Олесь, а что в этот момент происходило внутри? Там же тоже такие были глобальные перемены. Уезжали артисты, менялся вот репертуар, скажу, чтобы все вообще соответствовало времени.
Как вообще в русской культуре, да, дореволюционный и послереволюционный период, они, в общем, в каком-то смысле даже и не раздельны. Потому что те певцы, которые пришли в театр еще до революции, в основном и составляли его труппу до середины 20 века. Это Антонина Нежданова, Собинов Леонид, который умер в 30-х, но он был очень-очень важным действующим лицом. Федор Шаляпин, который эмигрировал в 22-м году. Угу. Вот. И можно назвать еще много имен. Например, Надежда Обухова из таких заметных. Да.
А там, вот кто же остается и что они делают?
Если говорить об оперной труппе, то осталось большинство, да, за редким исключением. Если говорить о балетной, наоборот. Очень
а
многие...
мы можем это как-то объяснить, почему так случилось? Или это факт, который не поддается здесь какому-то объяснению?
Ну, как бы вряд ли это так уж можно документально как-то объяснить, но я могу предположить, что неким центром притяжения была Дягилевская антреприза, в частности, Моргенштерн с ней потом сотрудничал. Но не только, многие балетные оказались в Париже, да, и все же продолжали заниматься там своим делом. Те, кто уехали, там, например, Балашова, Каралли, да, и так далее. То есть, по крайней мере, за границей они продолжали, ну, преподавать как минимум и так далее.
Как меняется репертуар здесь?
Да, это очень интересная тема, потому что в 20-х годах репертуар действительно меняется. Да? Это была такая вольница, ну, сейчас так условно говоря, потому что появились такие оперы, которых не могло быть до революции. Скажем, «Соломея». Понимаете, она была цензурно запрещена, голову нельзя показывать, пророка ее Канана, да? Как в драматическом театре «Соломея» появилась, так и в Большом. Сначала в виде балета, кстати, тут надо упомянуть Горского. Это его эпоха была, да, балетмейстера. Сначала это был балет с Балашовой, так и в виде, собственно, оперной постановки в середине 20-х годов, которая была просто знаменательным таким событием. И что очень характерно, она тоже была перенесена из Ленинграда. Тут Ленинград, уже теперь
играет
Ленинград, был
роль
первым. Москва стала первой чуть-чуть позже.
Да. Стало первой чуть-чуть позже. А насколько пропагандистскими стали те или иные, допустим, постановки? Потому что вот один я нашла, «Красный маг». Достаточно...
Это позже был, да?
Это,
балет,
это было чуть Глиера. Позже, да? Но вот да. С чего началось?
Ну, надо сказать, что мне кажется, что такие постановки все же не составляли большинство, безусловно, это так не было. И то, что ставилось, ну, за исключением, собственно, «Красного мака», ну, например, да, в основном было малоудачным, да, то, что было на революционные темы написано.
То есть вот. Классика все равно преобладала?
Безусловно, безусловно, классика преобладала. И вот я бы сказала, пропагандистскими постановками, это очень интересно, были две. Это возобновление «Жизни за царя» под названием «Иван Сусанин», показательно, 1939 год, да, патриотическая опера, теперь «За родину», так сказать. И, как ни странно, 40-й год «Валькирия», такой пандан, так сказать, союзником. И поставил ее Эйзенштейн. Это единственная была постановка Эйзенштейна. Кстати сказать, настолько неудачная, что, если не ошибаюсь, Нейгау сказал, что из-за этого, собственно, и началась Отечественная война.
Даже так?
Да.
А внешне были ли какие-то плакаты, может быть, теперь возле Большого театра? Как-то поменялся облик афиш, может быть, и сами приглашения туда? То есть вот тоже отражалось ли какое-то общее настроение, которое было в стране в тот момент, даже конечно. В таких вот мелочах?
Ну, конечно. В любом случае у нас меняется оформление всего. да, это само собой. Хотела вот дополнить темой разных спектаклей революционной направленности, да, вообще у всех театров была такая определенная, ну, нужно было каждый год выполнить план на определенное количество постановок, связанные с революционной темой, да, причем у всех театров такой план был разным, у кого-то это был один спектакль, у кого-то это было три, у кого пять, в зависимости от значения театра. И вот тут я тоже, да, соглашусь, что такие постановки, они, как правило, были проходные. То есть не так, чтобы зрители туда
активно
ходили.
Ну, просто на них же рассчитывали.
На них рассчитывали.
Когда был указ,
что
нужен такой спектакль.
Еще дополнительно давали большую квоту бесплатных билетов, чтобы, соответственно, наши советские граждане ходили и смотрели эти постановки.
Да, но они ходили на Кармен, как сокрушительно,
как
сказать, заявляли.
Да, да, да.
Политические деятели.
То, что касается оформления и так далее, ну, конечно, все это сказывалось. Скажем так, все становилось немножко проще, да, то есть, например, мы с вами вешали какие-то плакаты революционного, да, значения, соответственно, у нас афиши, мы уже там не рисовали ничего, никаких героев и так далее, то есть это обычно афиши, да, стандартные советские.
Ну, был
это
тот шрифт, который мы красный, тут и из Маяковского помним, да, вот, да, это вот все, да, все, да, эти,
да,
лозунги.
Все вот было так, то есть визуально афиши Большого театра от афиши театра Маяковского не так сильно отличаться будет.
Коллеги, у нас прям небольшая пауза, да, потому что впереди выпуск новостей, поэтому мы прервемся, а после выпуска новостей будем продолжать рассказывать про Большой театр. Ждем ваших звонков и комментариев. Телефон для звонков 8 495 951 05 66.